Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Знясіленыя маральна і фінансава гісторыі беларусаў, якія захраслі на ГУА.
Изначально было сложно где-то достать фрукты, овощи, магазины не работали. Сейчас уже послабление, уже можно сходить в овощную лавку утром или вечером после заката, также съездить в магазин, чтобы приобрести, купить.
Поміж правом и соромом беларуска Татьяна Ткачева перемогла на World Press Photo 2020.
Для меня очень было важно подчеркнуть, что есть те сферы жизни у каждого человека, не только у женщины, куда не стоит совать свой нос, если говорить на простом языке.
Лукашенко перенес штогадовое послание до народа и парламента, а субботник – не. Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У хакеіста каманды Александра Лукашэнкі Дмітрыя Мялешкі пацверджаны каранавірус. Аднак кіраўнік дзяржавы самаізалявацца не будзе, заявіла ў каментары РИА.ру яго прэс-сакратар Наталля Эйсманд. Прэс-сакратар падкрэсліла, што Дмітрый Мялешка захварэў прыблізна праз тыдзень пасля заканчэння аматарскага хакейнага турніру. Гэта 10-11 красавіка прыблізна, у якім, дарэчы, удзельнічаў разам з Александрам Лукашэнкам. Уся каманда кіраўніка дзяржавы знаходзілася ў адпачынку. Ніякіх дадатковых мер для гульцоў не прадпрымаецца. Але гэта здарэнне ніяк не паўплывала на змену ацэнкі Лукашэнкам сітуацыі. Ён па-ранейшаму бачыць вакол не пандэмію, а псіхоз. Відаць, менавіта таму падчас паездкі ў Бабруйск Александр Лукашэнка заявіў, што не бачыць падставаў пераносіць альбо адмяняць суботнік. Як вядома, ён павінен прайсці 25 красавіка. Па словах кіраўніка Беларусі, людзі ўсё роўна ходзяць на працу ў пятніцу. Калі яны прыйдуць на працу ў суботу, гэта не паўплывае на распаўсюд каранавіруса. А таксама тое, відаць, не паўплывае, што школьнікі будуць прыходзіць на заняткі без масак. Больш за тое, Александр Лукашэнка назваў глупствам несусветным, калі дзяцей прымушаюць насіць у школах ахоўныя маскі. Нельга дзецям гэтыя маскі надзяваць, асабліва ў школе, цытуе словы Александра Лукашэнкі яго прэс-служба. Такога патрабавання не было. І калі дзесьці гэта ёсць, тыя, хто гэта ўвёў, адкажуць. Вы лепш акно адкрыце, праветрыце, каб было свежа. Кіраўнік дзяржавы дапускае, што найхутчэй гэта нейкая самадзейнасць, а Міністэрства адукацыі і кіраўнікі абласцей пытанне не пракантралявалі і за гэта адкажуць. Лукашэнка перакананы, што тыя, хто прымушае школьнікаў насіць ахоўныя маскі ці карыстацца гаручымі антысептыкамі на этаноле, рассаджваць дзяцей па ўсім класе, каб была пэўная дыстанцыя, займаюцца ашуканствам і паказухай. Дарэчы, на сайце Сусветнай арганізацыі аховы здароўя з'явіліся рэкамендацыі для Беларусі па барацьбе з COVID-19. Іх эксперты арганізацыі склалі па выніках місіі, якая працавала ў нашай краіне з 8 па 11 красавіка. Сярод іншага эксперты рэкамендуюць адмяніць спартыўныя і культурныя мерапрыемствы і ўвесці дыстанцыйнае навучанне. Пакуль жа Лукашэнка адмяніў толькі адно масавае мерапрыемства – сваё штогадовае паслання народу і парламенту. Звычайна, яно агучвалася напрыканцы красавіка, але сёлета афіцыйнай інфармацыі пра паслання пакуль няма. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Андрэй Савіных расказаў Еўрарадыё, што дата паслання яшчэ не вызначаная. Яно, вядома, адбудзецца, але будзе пазней, чым звычайна, сказаў Савіных. Вядома, школьнікі, вайскоўцы ды іншыя шараговыя беларусы – гэта не дэпутаты і не кіраўнік краіны. Ім суботнікі, парады ды заняткі не адмяняюць у адрозненні ад прэзідэнцкага паслання.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Пандэмія каранавіруса прынесла шмат непрыемнасцяў, стала прычынай ўжо не адной трагедыі, але адна справа, калі непрыемнасці напаткалі цябе на радзіме і зусім па-іншаму, ўсё ўспрымаецца, калі напаткала за яе межамі. І межы гэтыя раптоўна зачыняюцца. У такія моманты кожны чакае, што радзіма цябе не кіне, дапаможа. Беларусы не выключэнне, яны таксама спадзяюцца на дапамогу бацькаўшчыны. Што ж, бацькаўшчына сваіх дзяцей не кінула. Дапамагае. Вось толькі апошнім часам дапамога гэта не бясплатная. Але ці ўсе гатовыя прыняць такую дапамогу, асабліва калі яна далёка не танная? Гісторыю беларусаў, якія захраслі на ГОА, распавядае журналіст Еўрарадыё Раман Годун.
Праз адмену авіязносін паміж краінамі многія беларускія турысты дагэтуль не могуць трапіць дадому з-за мяжы. Хтосьці лае іх за бестурботнасць, маўляў, трэба было мітусіцца, пакуль самалёты яшчэ ляталі. Хтосьці наадварот спачувае ім і дапамагае грашыма, каб яны маглі вярнуцца дадому. А што ж дзяржава? Яна можа паклапаціцца пра сваіх грамадзян, але з 16 красавіка не бясплатна. Пасля таго, як быў прыняты ўказ аб арганізацыі эвакуацыйных рэйсаў, білеты на самалёт да дома турыстам трэба купляць. Можна гэта зрабіць у крэдыт і нават без працэнтаў, але ўсё роўна гэта па кішэні далёка не ўсім. Каб набыць білет, па дапамогу на краўд-платформу «Мола-мола» звярнулася падарожніца Александра Сакалоўская. Дзяўчына пагадзілася расказаць Еўрарадыё сваю гісторыю.
В Індію приезжаю уже не первый год, я здесь зимую, иногда подрабатываю в баре. Как бы было все хорошо до карантина. Резко объявили, что ну, как бы в мире ситуацию все знают, объявили, что у нас тоже будет карантин. Изначально на один день, потом на два дня, потом продлили на 21 день, и вот 15 апреля должны уже были снять, но его продлили до 3 мая. Естественно, заведение закрылось, в котором я работала, с середины, вот с 20 марта у нас было закрытие. Сейчас как бы уже полегче, потому что уже прошел фактически месяц. Изначально было сложно где-то достать фрукты, овощи, магазины не работали. Сейчас уже послабление, уже можно сходить в овощную лавку утром или вечером после заката. Также съездить в магазин, чтобы приобрести, купить. На пляж можно сходить до 11 утра. Как бы с этим проблем уже нет. Сейчас мы снимаем дом, у нас живет 6 человек. Все из разных стран, русскоязычные. Ребят пока домой не собираются, но я из Белоруссии. Очень хочется уже домой. Но проблема в том, что предлагают очень дорогой рейс, единственный эвакуационный, за 750 долларов. Это при минимальной заполняемости самолета. То есть он может быть еще дороже. Денег таких, естественно, нет лететь. И что делают представители? Они предлагают рассрочку до конца года беспроцентную. То есть хотите улететь, в любом случае вы улетите, но вы платите эту сумму. В обычное время, когда не было карантина, и примерно в эти даты билеты стоили по 300 долларов. Это может быть там, через Дели до Москвы, до Минска можно было добраться так дешево. Я бы очень хотела, чтобы мне помогли как-то с эвакуацией. Я обратилась к сайту «Мола-мола» по сбору средств на вылет, потому что таких денег у меня нету.
Магчымасць паляцець была ў сакавіку, але кошт білетаў быў касмічны – ад 53 до 80 тысяч расійскіх рублёў. І гэта толькі да Москвы. Трэба было яшчэ прадставіць білет да Мінска, каб аформілі транзіт, інакш не пускалі на рэйс. Становішча на ГОА зараз вядома так сабе. Абавязваюць хадзіць у масках, выхад на вуліцу без маскі – штраф 1000 рупій. Гэта прыкладна адзін к аднаму да расійскага рубля. Дарэчы, нават жыллё зняць зараз складана. Па словах Александры, ніхто з мясцовых не хоча прымаць белых. Яны думаюць, што еўрапейцы прывезлі вірус. Таксама на ГОА ўжо невыносна горача. Калі ветру няма, то адно выратаванне – вентылятар і душ, але ненадоўга. На вуліцу можна выйсці толькі пасля 6-7 вечара, калі спякота трохі спадае. Беларуская турыстка Наталля Юніцкая-Сіпенка ўжо месяц на карантіне ў Нагоа. Яна кожны дзень чакае эвакуацыі, бо Нагоа стала невыносна. У Наталі скончылася страхоўка, білеты адмененыя, грошы заканчваюцца. Ёй прапанавалі рэйс па цане 750 даляраў на чалавека. Грошай такіх у яе няма, таму і параілі звярнуцца па дапамогу да знаёмых. Па словах Наталі, вельмі перашкаджае невыносная спёка. Дыхаць няма чым, навокал паляць пластык. Стан адзін, знясіленыя фізічна, маральна і фінансава. Усіх замежнікаў даўно арганізавана эвакуявалі, і некаторыя краіны бясплатна. Засталіся адны беларусы і рускія. Мы праверылі, рэйс ГУА ў Мінск сапраўды будзе 25 красавіка 2020 года, і білет на яго сапраўды каштуе 750 даляраў. Калі борт будзе запоўнены не на 100%, цана можа быць павялічана. Са свайго боку, мы жадаем нашым суайчыннікам хутчэй вярнуцца дадому. Раман Годун, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. 22 красавіка рэпер Сіроп прадставіць свой дэбютны альбом «Страшыла» ў фармаце онлайн-шоу. Лонгплей выйшаў у сакавіку, але канцэртная прэзентацыя пласцінкі адмянілася за пандэміяй каранавіруса. Сіроп вырашыў далучыцца да моднай сёння практыкі і паказаць альбом онлайн. У LP ўвайшло 16 трэкаў. 47-гадовы рэпер-рэцидывіст, які правёў за кратамі 17 гадоў, не замыкаецца на турэмнай тэматыцы. Тут і вясёлыя гісторыі, і размовы за жыццём, і філасофскія прыпавесці. А разам з Сіропам на сцэну выйдуць бас-гітарыст Гена Лаўнік і барабаншчык Арцём Залескі. Таксама ў вялікім паўтарагадзінным канцэрце з'явіцца саксафаніст Павел Аракелян, рэпер Эфілент MC і Кронгул Пракляты. Паглядзець канцэрт можна будзе з любой кропкі планеты на YouTube-канале ці ВК-старонцы Сіропа. Амерыканскі акцёр і прадзюсар Дуэйн Джонсон зоймецца новым праектам канала HBO. Будучы серіал раскажа пра дваровы рэслінг. Паводле інфармацыі партала Verity, Дуэйн Джонс стане выканаўчым прадзюсарам шоу. Разам з ім над праектам будуць працаваць актрыса і сценарыстка Іса Рэй і прадзюсар Дэнні Гарсія. Шоўранерам серіяла прызначаны Джуда Міллер, вядомы па серіялах «Завуч» і «Па сябрах». Галоўным героем новага шоу стане малады чалавек, які атрымаў невялікую спадчыну. Усе грошы ён вырашае ўкласці ў прасоўванне сваёй дваровай пляцоўкі, дзе хоча праводзіць спаборніцтвы па рэслінгу. Мару героя дапамагаюць выканаць сябры і сям'я. Колькі ў новым серыяле будзе эпізодаў і калі ён выйдзе на экраны, не ўдакладняецца. Імёны выканаўцаў галоўных роляў таксама пакуль не называюць. Адкладзеная прэм'ера «Бэтмена» і іншых фільмаў «Warner Brothers». Кінакампанія ўнесла змены ў графік прэм'ер у сувязі з пандэміяй каранавіруса. Перанесены прэм'еры некалькіх буйных праектаў, уключаючы кінакоміксы DC. Так, «Бэтмен» з Робертам Паттісонам у галоўнай ролі выйдзе на экраны 1 кастрычніка замест 25 чэрвеня 2021 года. «Флэш» побачыць свет 2 чэрвеня замест 1 ліпеня 2022 года, а сіквел «Стужкі Шазам» выйдзе 4 лістапада замест 1 красавіка 2020 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларуская фатограф Татьяна Ткачова стала адной з пераможцаў галоўнай фотапрэміі свету WordPress Photo 2020. На прэмію было пададзена каля 74 тысяч здымкаў. Серыя Ткачовай «Паміж правам і сорамам», прысвечаная жанчынам, якія зрабілі аборты, заняла другое месца ў намінацыі «Партрэты». Рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў паразмаўляў у эфіры Еўрарадыё з Татьянай Ткачовай пра нялёгкі хлеб фатографа-фрылансера ў Беларусі, пошук тэм і стасункі з героямі, якія распавядаюць свае няпростыя гісторыі.
Эту историю я уже задумывала сделать давно, и я работала над ней в свободное от работы, скажем так, время.
Як коллеги из «Звезды» ставятся до того, что сюжет World Press Photo, ну, проплыл вот литерально сквозь пальцы. Просочимся.
Мои коллеги очень рады за меня, и, в принципе, они поддерживают то, чем я занимаюсь, и даже несмотря на темы, которые у меня иногда поднимаются в историях, вот, они очень рады.
Чому вы сказали, что не глядячи на темы, вам подобаются складанные темы?
Нет, ну тема абортов, она сложная не только для белорусских медиа. Вот. И я думаю, что это сложная тема для медиа, для любого, любых медиа. Вот. И это показало, показывает то, что еще история моя не опубликована в англоязычных медиа. То есть она только была опубликована в «Шпигель онлайн». Вот. И, в принципе, мне очень тяжело ее на данном этапе продвигать какие-то зарубежные СМИ, потому что все пишут, что очень классно сделано и хорошая тема, но мы пока не можем опубликовать, или у нас там другая повестка. Поэтому я бы не говорила, что это только такая краеугольный камень для белорусских медиа. И медиа. Я это понимаю, поэтому всему свое время, я надеюсь.
Ну, я так само, я не мел на увазе, что некие есть проблемы с Беларусью, я мел на увазе увогуле темы, якія вам даспадобы, якімі вы лічыце займацца. Ну, а калі ўжо мы загаварылі пра гэта, так я што ў Беларусі, што ў сусветных медыя, у прынцыпе, не вельмі часта сустракаю публікацыі на тэмы абортаў, таму што тэма гэта у адначасова і незручная, і табуяваная, як бы, і таму натуральна мужных людзей, якія да яе звяртаюцца, вельмі і вельмі нешмат. Вось цікавае прагучала для мяне «Шпігель онлайн». Гэта тая медыя, якая пагадзілася апублікаваць гэтую фотагісторыю, так?
Так.
А як адбываліся гэтыя стасункі? Вы ім прапанавалі, ці яны нейкім чынам заўважылі, што вы рыхтуеце такую працу?
Нет, они не заметили. Я посылала свои проекты сама. Я попросила у друзей там, почту редактора, отправила, и им понравилась история, они опубликовали.
Чому менавіта «Шпігель»? Ён некой славой карыстаецца сярод фотографаў, гэта некое цікавае выданне. Ну, ёсць жа шмат іншых.
Нет, не знаю, ничего специального, просто они согласились, и я была не против. И любому фотографу, человеку, который работает в журналистике, интересно расширять контакты своих коммуникаций, публикаций, и это интересно, это немецкое издание.
Вот. Ну, одно из главных немецких выданий, але коли я, коли вось, ну, мне попросить там назвать, не ведаю, 10 топовых выданняў свету, я буду уявляць сабе і выбіраць найперш з англамоўных выданняў. Вось. І нямецкае выданне, не глядзячы на тое, што яно вялікае і ўплывовае, яно проста нават, баюся, што не прыйдзе мне ў галаву. Таму пытаюся. Вось.
Ну, всё наперадзе, я думаю.
Добра. Таццяна, не магу не распытацца пра тое, як ідзе праца над такімі складанымі праектамі. Ну, мне здаецца, што, ну, часам вось мы журналісты пішам, ну, а ў каго-небудзь ёсць знаёмыя там, якія, ну, сёння не павялі дзяцей у школу, там, да? Ну, типа, а ў каго-небудзь ёсць знаёмыя, якія недавно набылі там лецішча. Да, и теперь ехали, тебе еще что-нибудь. Но мне кажется, что в Facebook так не напишешь. А есть у кого-нибудь знакомых, кто недавно зарабили аборт? Как вы шукали своих героев, как в уголе отбывалась праца над этим проектом?
Спасибо за вопрос. Да, на самом деле это такая была одна из сложных частей подготовки к проекту, потому что я таким же вопросом задумывалась, как и вы сейчас, потому что я не могла себе позволить сразу с этической точки зрения так написать. Вот. И поэтому я искала героев в два этапа. Я вначале пыталась найти по знакомым, лично, не делая эту историю публичной, да, и это оказалось тяжело, потому что никто не расскажет какой-то Тане Ткачевой там, о каком-то своем личном опыте, очень интимном. Вот. Но после того, когда я сделала первую фотографию, из истории, и написала то, что я хочу еще раз, то есть я сначала написала, потом я оставила, переспала с этой мыслью, и на следующий день я отредактировала, показала эту фотографию, которая в итоге вошла в финальный отбор, вот, и все женщины, которые принимают участие в этой истории, они написали мне сами, вот, я считаю, что это такой беспрецедентный случай в моей практике, потому что это так у меня никогда не было, чтобы мне кто-то писал сам, тем более на такую личную тему.
Як вы думаете, про что это каже? Ну, я разумею так ситуацию, что спочатку герою было знайсти складано, а их и не было. В принципе, знайшовся некий один герой, и после этого, что людей быцем бы прорвало, можно так сказать.
Ну да, я думаю, что я просто сделала все правильно, и я искренне этого хотела. И это чувствовалось даже через мое виртуальное обращение. И все женщины, которые мне написали, и они хотели принять в этом участие, и они понимали важность. То есть они меня услышали, вот, и они поняли, что я их тоже услышу. И это только было начало работы. И, конечно, спасибо моим друзьям, которые сделали такие репосты и помогли мне найти этих героев, потому что это не только моя заслуга.
Як вось у ситуации с такой складанной темой вы выбираете, каким чином фотографовать гэтых людзей, гэтых герояў з цяжкімі гісторыямі. Ці абавязкова гэта трэба зрабіць так, каб іх нельга было пазнаць? Ну вось дзе тут мяжа паміж апублічваннем вось гэтага факта і гэтай персоны і тым, каб усё ж такі нейкая фатаграфічная кампазіцыя была захаваная, ну, на належным узроўні.
Изначально я в этой истории исходила из... И вообще я всегда работаю по такому принципу. Первое важное, что я соблюдаю, какое правило, это безопасность моих героев. И в этой истории она была превыше всего. То есть я, когда приходила со своим проектом к ним, я им объясняла, что с ними может произойти. То есть иногда герой даже не может представить, что стоит за тем, за его согласием после подписания модел-релиза. И я не должна быть человеком, который просто вот так вот одурманит им голову, сфотографирует, подпишет модел-релиз и пойдет дальше подавать работы на конкурсы. И поэтому изначально визуальный язык был выбран вот такой. И, конечно же, я хочу подчеркнуть, что я вначале никому не говорила, что я буду их снимать. Я вначале просто просила их о встрече, и уже на встрече, когда они меня видели, я им, после того, как они мне рассказали, доверили свою историю, я им объясняла, что я хочу их сфотографировать. Вот. И то есть это такая была тяжелая работа для меня, скажу так. И поэтому визуальный язык был выбран, исходя из, в первую очередь, безопасности героев, а потом на это уже наложились и другие сообщения, да, слои, потому что так на женщин смотрит общество со спины, глядя им в спины. И для меня очень было важным подчеркнуть, что есть те сферы жизни у каждого человека, не только у женщины, куда не стоит совать свой нос, если говорить на простом языке.
А были такие героини, которые настаивали наоборот, на том, как они были познавальными? Ну, я вас зараз не ведаю, який будет ваш отказ, але, ну, забегаючи наперед, скажу, что одну из героин я познал. То бок, я ведаю эту девчину, не глядячи на то, что она сфотографованная так само со спины, вось, ну, и для меня, в принципе, было шоком доведаться, что она прошла про забор так само, это ничего не изменило у моим ставлении, да и я, ну, але теперь я ведаю так само, никаку не ведаю, что с этим робить.
Ну, знаете, я думаю, что, возможно, многие люди узнали одну из женщин, но все равно вы не смотрите в глаза на этой фотографии, и это для меня важно. И то, что вы узнали эту историю, и, возможно, вы подумали о чем-то, да, почему вы видели ее, например, на протяжении какого-то времени и про это не знали, и сейчас, возможно, что-то у вас поменяется в отношении. Я не знаю, какая ваша была позиция до того, как вы увидели эту историю, я имею в виду позиция насчет абортов, да, и в принципе ее не может быть какой-то однозначной, это неправильно. Я старалась этого достигнуть в истории. Да, отвечая на ваш вопрос, были, не было героинь, которые настаивали на том, чтобы их глаза, чтобы их лица были видны. Но было, по-моему, две героини, которые, в принципе, были не против того, чтобы они были сняты в лицо. Но еще раз, я знаю, что случится после того, как я опубликую этот проект. Я знаю, что будет много людей, и их будет большинство в этой истории, которые напишут, грубо говоря, да, какие там, свое отношение к женщинам и к женщинам, которые сделали аборты. И мне бы не хотелось, чтобы каким-то образом это их фрустрировало, да, то есть когда им смотрят в спину, и вы их узнали, либо когда их лицо видно. Вот.
Ну, одна справа, когда познают человека знакомые люди, иншая зовсім справа, коли его познают усе. Тут я замі... Згодно. Ви кажете про стигматизацію певною людей, ось, які, ну, у вашому конкретному випадку, з якими ви працювали, які зробили аборт. Як ви думаєте, ми коли-небудь перекрочимо, я не веду гэту мяжу, коли чалавек зможа не хаваць тое, што ён зрабіў аборт? Ну, ці ўсё ж такі гэтая тэма застанецца, ну, нейкі табуяваны і незручны на ўсе часы?
Я даже не знаю. Мне, наверное, первый раз задают такой вопрос. Мне кажется, что это не нужно. Это не тот опыт, который ты должен писать в CV своем, да? То есть это, грубо говоря, это та часть жизни, которая касается только тебя, но ты должен... Проект, который я хотела, который я сделала, я хотела показать тем самым, что нет одного ответа, и я ни в коем случае не агитирую за либо против абортов. И такой риторики вообще не должно быть, ее не может быть, она неправильная. И нам нужно сделать все, чтобы было меньше таких выборов у мужчин и у женщин, и, которые с этим сталкиваются. Вот. И более того, если прочитать истории всех героинь, да и я родилась в 87-м году, и мои родители со мной не разговаривали про половое воспитание. То есть вот это про это тоже, потому что вот это важно. Мы не должны стесняться говорить про использование презервативов, про то, что женщина может сказать «нет» и должна, если она не хочет, и о том, что мужчина должен быть ответственным, женщина должна быть ответственной. Вот про это, а не про то, я не думаю, что когда-то это будет легким опытом, про который, ну, я бы хотела, чтобы про это говорили более свободно, и женщина, чтобы от стыда, да, мы перешли в зону права, про то, что мы имеем право постабортных консультаций, про то, что я имею право сделать аборт, если так случилось в моей жизни, и никто не может меня осуждать, вот, и моих героинь.
Ну, вот, коли про мою позицию сказать, то, вядома, она так сама у тым, как зрабіць акцент на слове «право», ну, и ссунуть в эту ситуацию, так я думаю про назву вашего проекта, «Поміж правом и соромом», то бок все равно вот так вот яно туды, ти туды, ти сюды. Вот болтается. И, ну, наихудшее это вы укладали у назву проекта, так?
Так, так.
Тут я дрянный журналист, просто отказал на питание.
Не, я могу добавить, как бы поправить ситуацию, да, я... Назва истории, она возникла после того, как я пообщалась со всеми героинями, и они, многие из них говорили про право и про стыд. И то есть, с одной стороны, это наше право, но все, очень многие из них говорили, что мне стыдно, и это грех. Вот, поэтому вот...
Так назва она народилась под час працы над проектом, это не было оформлено условно.
Однозначно, я не тот фотограф, который знает все заранее, то есть и до последнего момента публикации я, ну, должно пройти время, должно пройти время после того, как я с ними пообщаюсь, я должна очень много подумать, и вот, потом это все само выходит.
Мне здаётся, что ещё будет больше-меньше агульной эмоцией. Тут складано казать за всех, кто поглядит этот фотопроект, але то, что аборт – это трагедия. Так ти инакш, згодный человек показывать свой твар, ти незгодный, незалежно от того, як он ставится до этой ситуации, соромно ему, ти он смелый человек, але все равно по фотосдымках, может, это миновито с той мовы визуальной, якую вы обрали, але видовочно, что все ж таки ничего хорошего як бы не отбылося. Вось. Ну и это, я так разумею, так само зроблено неким чином адмыслово.
Ну, конечно, да, потому что аборт – это не неприятная процедура и никогда не станет такой. Это про выбор, которого нет, про сложный выбор. Даже если он есть. Вот. Поэтому я уверена, что любому человеку на примере опыта женщин белорусских нашего региона будет понятна эта история. И то есть, даже после того, как, например, опубликовали мою историю в Guardian про веру, сезон веры, мне написали очень многие не про веру, а они зашли на мой сайт и посмотрели историю про аборты и написали мне такие фидбэки. И я понимала, что это очень важная тема. И то, что это неприятно, то, что это... все женщины находятся в своих интерьерах. Для меня это было очень важно, поместить их в их интерьеры. И это, на фотографии чувствуется вот это напряжение, потому что они знают, в связи с чем я их снимаю. Это такое волнение, одиночество. Вот тут много чего можно еще добавить, я согласна.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Беларусі датэрмінова скончаны чэмпіянат Беларусі па валейболі сярод жаночых і мужчынскіх каманд. Такое рашэнне прыняў выканкам нацыянальнай федэрацыі пасля кансультацыі з Мінспорту. Падкрэсліваецца, што зроблена гэта ў мэтах супрацьдзеяння распаўсюду каранавіруса. Пераможцаў і прызёраў у гэтым сезоне не будзе. Як вядома, сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендавала Беларусі адкласці ўсе спартыўныя мерапрыемствы. Беларуская тэнісная асацыяцыя аб'явіла пра адмену ўсіх турніраў у нашай краіне да 1 чэрвеня. Усе яны пройдуць у больш познія тэрміны. Дмітрий Шульга стане новым галоўным трэнерам юніёрскай зборнай Беларусі па хакеі. З такой прапановай выступіў трэнерскі савет нацыянальнай федэрацыі. На гэтай пасадзе Шульга заменіць Александра Румо. Хакеіст каманды Александра Лукашэнкі Дмітрий Мялешка здаў тэст на каранавірус. Паводле слоў Мялешкі, у яго была лёгкая прастуда. Ён вырашыў самаізалявацца, паколькі жонка цяжка хварэе і ў яе аслаблены імунітэт. Ён здаў тэст на COVID-19 і ў аўторак стала вядома пра станоўчы вынік. У Бабруйску памёр вядомы беларускі баксёр і трэнер Анатоль Беразюк. Яму было 69 гадоў. Беразюк – двухразовы чэмпіён СССР, уладальнік Кубка Савецкага Саюза. Пасля завяршэння спартыўнай кар'еры працаваў трэнерам, быў віцэ-прэзідэнтам Асацыяцыі прафесійнага боксу Беларусі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённая выніковая праграма Еўрарадыё. Для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.